В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Информационно-аналитический центр «Сова» представил очередной доклад о радикальном национализме в России. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В мире сегодня отмечают День памяти жертв Холокоста. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Информационно-аналитический центр «Сова» в Москве представил очередной доклад о радикальном национализме в России. Подводя итоги прошедшего 2009 года, эксперты отмечают, что количество нападений националистов по мотивам расовой ненависти по сравнению с прошлыми годами несколько снизилось. Одна из причин – националистические группировки избрали новую тактику и переходят к антигосударственному террору. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Сотрудники аналитического центра «Сова» представляли свой доклад в Московском независимом пресс-центре. Заместитель директора «Совы» Галина Кожевникова не раз получала угрозы от националистов, и поэтому в помещении пресс-центра и около него дежурили милиционеры. По данным экспертов, Москва по-прежнему лидирует по количеству нападений, которые совершают националисты. За ней идут Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. В докладе говорится, что в прошлом году в России было совершено около 400 нападений на почве межнациональных отношений. Жертвами фашистских группировок стали более 70 человек, продолжает Галина Кожевникова.
Первое и самое главное, и это, наверное, позитивный итог прошлого года, сократилось количество российских нападений. В полтора раза сократилось количество и убийств, и нападений по сравнению с прошлым годом. Мы считаем, что это реальное сокращение, возможно, оно не столь значительно, как вот в настоящий момент показывают наши цифры, и она, конечно, будет пополняться, но, тем не менее, сокращение это реально, и связано это в первую очередь с тем, что в центре российского насилия в Москве рассеяны, разгромлены, задержаны, арестованы основные группы, которые занимались систематическими насильственными действиями. То есть группы, подобные группировке Артура Рено, которые каждую неделю выходили на охоту и убивали несколько человек. И как только в Москве сократилось насилие, сразу это отразилось на общей статистике. Количество погибших сокращается, хотя размах насилия все равно очень угрожающим остается. Но одной из причин того, что насилие сокращается, стало то, что группировки неонацистские стали переходить от отдельных нападений к террору. Причем это не фигура речи, это действительно террористические действия, это взрывы, это поджоги, но террор этот перестал носить направленный характер убийств не славян и народцев, а он стал приобретать антигосударственный характер. В прошлом году только по нашим данным, это то, в чем мы действительно уверены. Мы зафиксировали не меньше 20 таких акций. Это поджоги отделений милиции, это поджоги военкоматов, это взрывы, в результате которых, в общем-то, пострадали люди. Очень много групп заявило о том, что они переходят к антигосударственному террору. Это изменение целеполагания. Теперь ультраправые группы, неонацистские группы не ставят своей целью изгнать всех инородцев из России. Они поняли, что это у них не получается. Они ставят своей целью дестабилизировать ситуацию в стране, спровоцировать, ну, романтические представления, поэтому я не буду описывать эту схему, на мой взгляд, довольно примитивно, спровоцировать революцию в стране, на волне которой они придут к власти и в идеале установят свой неонацистский режим.
Аналитики центра «Сова» отмечают, что наиболее публичными российскими националистическими группировками являются организации «Русский образ» и «Движение против нелегальной миграции». Их лозунги явно симпатичны членам многих молодежных прокремлевских организаций, потому что они открыто сотрудничают с националистами, говорит заместитель директора центра «Сова» Александр Верховский.
Год назад, когда мы представляли такой же доклад, мы говорили, что прокремлевские молодежные движения, молодая гвардия, наши и прочие, стараются перехватывать лозунги ультраправых, играя роль таких умеренных националистических организаций. Получалось это очень плохо, у них и перехватывать, и роль игралась какая-то кривая. В этом году мы наблюдаем следующую картину. В начале года это все еще продолжалось в том же духе, как и раньше. И, соответственно, ультраправые активисты этому активно радовались и вступали в ряды, так сказать, прокремлевских движений. Из этого происходили всякие неприятные истории, вроде того, как известный ультраправый активист там, Никита Томилин на сайте «Молодой гвардии» разместил статью на тему отрицания Холокоста. Мы потом статью убрали, но обратно не вернешь. А он вступил в эту «Молодую гвардию», соответственно. Но потом, видимо, кураторы этих движений спохватились, и вот эта вот деятельность как-то стала понемногу сворачиваться. Ну, трудно сказать, как это будет дальше, конечно. Разумеется, процесс не очень просто протекает. Вот там, скажем, движение «Наши» к 4 ноября объявило, что они проведут свой русский марш как альтернативу маршу ультраправых. Потом, опять же, спохватились и переименовали его в «Все свои». Ну, а потом в результате был некий такой компромисс. То есть у них там за сценой висело и «Все свои» баннер, и «Русский марш». Но понятно, что эта тенденция, она совсем вымереть не может. То есть, скажем, есть движение местное, наше подмосковное, которое упорно продолжает делать все то же самое. Они даже сознательно копируют западноевропейских ультраправых. Там, например, скопировали себе плакатик швейцарских ультраправых, где там несколько белых овец выталкивают черную овцу за пределы территории.
Ситуация с преступлениями на расовой почве в России волнует международную общественность. Эта проблема обсуждалась на заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Эксперты ООН рекомендовали российскому правительству алгоритм действий, который помог бы снизить уровень национализма. Об этих рекомендациях и о том, как они выполняются, говорит президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе.
Во-первых, это отсутствие в уголовном праве определения расовой дискриминации, всеобъемлющего, конкретного, который бы соответствовал международным нормам. И это мешает осуществлять нормальную правоприменительную практику. И из этого же, или связано с этим, необходимость принятия в целом законодательства антидискриминационного, который и в гражданском праве, и в административном праве давал бы определение соответствующее расовой дискриминации и предусматривал бы за это санкции. Второе. Это проблема избирательного отношения правоохранительных органов по отношению к этническим меньшинствам. Так называемое расовое профилирование. При проверке документов, при различном другом взаимодействии правоохранителей, в том числе милиции, на улицах, в общественном транспорте и так далее. Избирательное по внешнему виду. Третье. Это проблема насилия на расовой почве. И обеспокоенность в связи с тем, что реально законы, особенно укрепившийся и расширивший свой объем закона о противодействии экстремистской деятельности, именно против людей, лиц и группировок, которые занимаются расовым насилием, насилием расовой почве, систематически не применяются. А многие преступления, по ним вердикт выносится без соответствующей квалификации. И должность статистики и ведение учета таких преступлений, отмечает комитет, не ведется.
Эксперты Центра «Сова» отмечают, что наказание для националистов, совершающих преступления по мотивам расовой неприязни, становятся более жесткими. Они все реже отделываются условными сроками, получая сроки реальные. Но многие опасные пропагандисты нацистских взглядов до сих пор остаются безнаказанными. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции. По сообщению спецслужб республики им поступила информация, что в районе скрываются боевики, подозреваемые в совершении тяжких преступлений. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Подробнее о важности этого события через некоторое время после сводки новостей. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Президент Афганистана Хамид Карзай проводит сегодня переговоры в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ведущие политики и экономисты из многих стран мира прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-е по счету заседание Всемирного экономического форума. Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также со многим другим, с текстами программ, репортажами корреспондентов и так далее, вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня это будут в основном газеты Швейцарии. И у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Дмитрий, в Давосе открывается Всемирный экономический форум. И в этом году, как и в прошлом, в обстановке глобального экономического кризиса. Кто приехал на форум, кто не приехал? И в каком настроении находятся участники? Об этом что-нибудь пишут за западные газеты?
О гостях форума, о том, кто приедет и кто не приедет в Давос, пишут во многих немецкоязычных газетах. Süddeutsche Zeitung напоминает о том, что форум в среду откроет президент Франции Николя Саркози, а немецкую делегацию возглавит не Ангела Меркель, а министр иностранных дел Вестервеле, министр обороны Гутенберг и министр экономики Брюдерле. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung обращает внимание на отсутствие в Давосе российских лидеров, а также пишет о том, что на форум не приедет и президент Соединенных Штатов Барак Обама, который 27 января выступит с ежегодным обращением к Конгрессу и американскому народу. Тем не менее, США будут представлены на форуме целым рядом влиятельных конгрессменов и сенаторов, в числе которых, в частности, экономический советник президента Лоренс Саммерс. Австрийская газета «Штандарт» высказывает предположение, что на этот раз атмосфера на форуме будет лучше, чем в прошлом году, что в немалой степени связано с недавним оптимистическим прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому ведущие страны начнут выходить из рецессии быстрее, чем предполагалось. Девиз нынешнего Давосского форума – переосмыслить, преобразовать и перестроить. Но и Zürcher Zeitung рассуждает в одной из публикаций о том, существует ли рецепт для претворения в жизнь этих положений в условиях продолжающегося экономического кризиса. Газета пишет об обширной программе форума, в рамках которого только официально запланировано более 150 заседаний и встреч политиков и экономистов. Особое внимание на форуме будет уделено проблеме преодоления бедности в развивающихся странах. Еще один ключевой пункт Давосского саммита – экология. Тематические блоки Всемирного экономического форума посвящены вопросам медицины, здравоохранения, энергоресурсам, торговли и многим другим. В статье отмечается, что едва ли найдется важная тема, которая не будет затронута на каком-либо из заседаний. Однако в большинстве случаев дальше поверхностного разговора дело не пойдет.
Скажите, Дмитрий, а газеты пишут что-то об истории форума?
Да, в этой связи я хочу остановиться на интервью, которое накануне Давосского саммита немецкая Süddeutsche Zeitung провела с основателем и президентом Всемирного экономического форума профессором Клаусом Швабом. Вот несколько выдержек из этого интервью. Профессор Шваб, вы собираете Всемирный экономический форум в 40-й раз. Каждый год форум проводится под новым благозвучным девизом, как если бы в Давосе речь шла о спасении мира. Чего вам на самом деле удалось достичь? Ответ. Не просто говорить о наших достижениях по отдельности. Однако форуму удалось прийти к ясному осознанию того факта, что ответ на вызовы современного мира не может быть дан правительствами или концернами, действующими поодиночке. Вопрос. В 1971 году в Давосе собрались 444 человека. В этом году на форум приедут 2500 гостей. Может быть, имеет смысл уменьшить число делегатов форума? Ответ. Количество гостей Давоса не будет увеличиваться, но не будет и сокращаться. Мы начинали в рамках Европы, но сегодня это поистине всемирный экономический форум. Наша цель – собрать в Давосе все ключевые фигуры мировой экономики, профсоюзных деятелей и руководителей концернов, представителей женских организаций и молодых предпринимателей. Газета напоминает о том, что решение назвать встречу в Давосе Всемирным экономическим форумом, принятое Швабом в 1987 году, отражало стремление организаторов рассматривать прежде всего те проблемы, которые имеют общемировое значение, и напоминает памятные события, связанные с Давосом, такие как встреча Хельмута Коля с премьер-министром ГДР Хансом Модроу через несколько недель после падения Берлинской стены, на которой впервые обсуждалось введение единой немецкой валюты.
И последний вопрос, который я хотел задать, может быть, не напрямую не связанный с сутью проблем, поднимаемых на форуме, а связан с событием, которое произошло накануне. Был найден мертвым глава службы безопасности Давосского экономического форума. Что-нибудь об этом пишут газеты?
В частности, к этой теме обращается швейцарская Tages Anzeiger. Она пишет о том, что накануне открытия Давосского саммита произошло самоубийство коменданта полиции кантона Граубюнден Маркуса Райнхарда, возглавлявшего службу безопасности Всемирного экономического форума. Тело Райнхарда было обнаружено утром 26 января в номере отеля «Конгресс», расположенного в центре Давоса. Друзья и коллеги Райнхарда назвали случившееся человеческой трагедией. Газета приводит высказывание одного из сотрудников главы службы безопасности, Мы не можем заглянуть в душу человеку, и я не знаю, что мучило Райнхарда на самом деле. Внешне он до самого конца оставался абсолютно корректным и полностью владел собой. В статье далее упоминается о курсирующих в кантоне Граубюнден слухах о том, что у коменданта полиции были проблемы с алкоголем. В качестве возможной причины самоубийства газета также называет обвинение в предумышленном убийстве, которое было предъявлено Райнхарду в 2000 году. Тогда комендант полиции отдал приказ стрелять на поражение в преступника, который заперся в своей квартире после того, как ранил одного из полицейских. Позже обвинение с Райнхарда было снято, но это событие оказало негативное влияние на всю дальнейшую жизнь Райнхарда. В конце концов, он не сумел совладать с давившими на него проблемами, рассказал газете близкий друг коменданта, национальный советник Пиус Сигмюллер.
Напомню, что обзор швейцарских газет подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас, а беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы». Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это событие – последний шаг на пути к реформе Страсбургского суда. До недавнего времени Россия оставалась единственной страной, участницей Совета Европы, отказывавшейся ратифицировать протокол, существенно упрощающий порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. О том, как проходила ратификация документа в Совете Федерации и о других законопроектах, утвержденных сегодня сенаторами, в репортаже Марьяны Тарачешниковой.
В отличие от депутатов Государственной Думы, сенаторы обошлись даже без минимальной дискуссии по вопросу о ратификации России 14-го протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Голосование заняло не более 5 минут. Законопроект утвердили, и теперь осталось дождаться под ним подписи президента. Уже после заседания, отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил:
мы наконец ратифицировали 14-й протокол и реформу суда по правам человека. Таким образом, мы запускаем в действие и начинаем действовать новые регламенты работы этого суда. Я считаю, что ратификация России 14-го протокола является жестом доброй и правильной воли со стороны России, государства европейского, для того, чтобы суд по правам человека в Страсбурге заработал уже по новому регламенту.
Дожидаться жеста доброй воли остальным 46 странам, членам Совета Европы, пришлось довольно долго. Подписав 14-й протокол, Россия всячески затягивала ратификацию этого документа, который до недавнего времени называли предметом внешнеполитического торга. Официально основные претензии российской стороны сводились к положению протокола, допускающему единоличное вынесение судьей Европейского суда решений по вопросу о приемлемости жалоб. По мнению Сергея Миронова, после ратификации 14-го протокола требования к национальным судам значительно возрастут.
Эффективная работа суда по правам человека, в том числе в рамках нового регламента, требует от всех судов, прежде всего судов общей юрисдикции нашей страны, более внимательного отношения к заявлениям граждан. У них не было бы, чтобы у наших граждан, необходимости обращаться в международный суд. В этой связи требовательность к судейскому сообществу, конечно, возрастает в связи с ратификацией России 14-го протокола.
А вот до 6-го протокола к Европейской конвенции, предполагающего запрет на смертную казнь в мирное время, Россия его тоже подписала, но не спешит ратифицировать. По мнению спикера Совета Федерации Сергея Миронова, законодатели доберутся не скоро.
Большинство населения России относится отрицательно к юридическому запрету смертной казни. Имеется в виду и ратификация 6-го протокола Европейского и внесение соответствующих изменений в уголовное законодательство. Действует мораторий. Было недавно решение Конституционного суда по этому вопросу. Я думаю, что на сегодняшний день этого более чем достаточно. И памятуя о том настроении, которое есть у большинства российских граждан, наверное, не нужно педалировать эту тему ратификации России 6-го протокола.
Но, пожалуй, куда больше россиян занимал другой вопрос, ставший предметом рассмотрения сенаторами. Сегодня они утвердили законопроект, по которому срок приватизации жилья в России продлен до 1 марта 2013 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». С сегодняшнего дня вступает в силу приказ Московского департамента культуры об увольнении директора Государственного мемориального музея Скрябина Тамары Рыбаковой. 26 лет назад ей удалось восстановить погибающее здание музея и затем превратить его в культурный центр, известный далеко за пределами России. В защиту Тамары Рыбаковой выступили многие прославленные музыканты. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В числе заслуг Тамары Рыбаковой музыканты называют основанную музеем премию имени Скрябина. Как сообщает первый стипендиат этой премии пианист, доцент Российской академии имени Гнесиных Юрий Богданов, многие его коллеги сейчас обратились с открытым письмом к Юрию Лужкову, ведь музей имеет муниципальное подчинение.
Деятели культуры, которые узнали о снятии директора музея, который всю свою жизнь положил на алтарь служения искусству русской культуры и творческого наследия великого Александра Николаевича Скрябина. Они подписали письмо в защиту Тамары Викторовны. Значит, письмо подписал Михаил Плетнев, Святослав Белза, Михаил Воскресенский, ректор Российской академии музыки Майровская, Владимир Манойлович Троп. Очень уже много человек подписал и еще подпишет.
Понять причину увольнения из текста приказа за подписью главы столичного департамента культуры Сергея Худякова невозможно. Там просто указывается, что трудовой договор с Тамарой Рыбаковой расторгается досрочно. Истоки конфликта автор ряда монографий о Скрябине Тамара Рыбакова усматривает в том, что музей находится в одном из коммерчески привлекательных арбатских переулков. И в его видении есть два строения. Одно отреставрированное, другое еще таких работ дожидающиеся.
Департамент культуры претендует на второе строение. Это единая московская усадьба с начала XIX века. Она такой оставалась неделимой с 1802 года. На сегодняшний день третье строение, одноэтажное, уже отдано другой организации. Мы получили второе здание под фондохранилище, концертный зал, реставрационные мастерские, выставочные экспозиции. Какие-то средства были выделены. И на эти средства мы укрепили фундамент, провели обследование, укрепили стены, разработали проекты всех внутренних помещений. И из-за отсутствия финансирования работы приостановились. Но фасад сохранился в таких деталях, по которым можно восстановить. А каким было это здание, мы видим по рисункам, проектам, которые были сделаны в 1900 году ведущим архитектором Москвы Машковым. Уникальная усадьба Москвы. И если она рухнет, а департамент культуры почему-то настаивает, чтобы канализационные сети прошли под военным зданием для чужой организации, которая заняла третье строение. В этом необходимости нет. У третьего строения есть своя территория, и они вполне могут по своей территории провести канализационные сети, любые другие сети. Зачем трогать, разрушать памятник истории культуры? И вот департамент культуры стал требовать от сотрудников, от меня, обвинять нас в слабой исполнительской дисциплине. Мне кажется, как-то все на уши встало, потому что надо благодарить людей, которые защищают памятники. А что такое? Нет здания памятника, нет проблемы. Но в последнем письме Департамента культуры, совершенно ужасающем письме, сказано, что на 2010 год Департамент культуры проведет ревизию тем изысканиям историческим, культурным, которые были сделаны ведущими архитекторами, москвоведами. На основании этих исследований второе здание было признано памятником истории культуры, то есть хотят провести ревизию, чтобы понизить статус памятника. А ниже это просто здание, которое можно, естественно, разрушить, построить совсем новое. А дело в том, что если это не памятник истории культуры, то значит нет и охранной зоны на всю эту территорию, на оба здания. И остается от всего этого комплекса один домик двухэтажный, в котором на втором этаже квартира Скрябина.
Дозвониться до руководства Департамента культуры Москвы нам не удалось, а глава пресс-службы этой структуры Ирина Аверкиева сообщила лишь следующее.
Департамент культуры города Москвы не планирует предпринимать никаких либо действий по изменению правового статуса или перепрофилированию государственного учреждения культуры города Москвы, которое называется Мемориальный музей Скрябина. Также не планируется какое-либо изменение имущественного положения данной организации. В то же время Департамент культуры намерен произвести изменения в руководстве музея в целях совершенствования управления этой организацией.
По поводу совершенствования, быть может, вам уже известно, кто будет назначен?
Нет, это вопрос кадровый, это не мой уровень.
При этом сотрудники музея Скрябина в один голос твердят, не станет здесь Тамары Рыбаковой, и этот культурный центр погибнет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:31. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции. Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявила заместитель директора правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова. Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Казахстан официально разрешил НАТО использовать свою территорию для доставки грузов в Афганистан. Ведущие политики и экономисты из многих стран мира прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-й по счету заседание Всемирного экономического форума. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красной армии был освобожден крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей уже традиционной беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Периодически общаясь с Людмилой, я должен заметить, что она меня упрекает вполне обоснованно в том, что я перед тем, как эту беседу начать, часто создаю такую рекламу сайта, что ей уже практически не о чем говорить в эфире. Сегодня я этого, вопреки обыкновению, делать не буду, а слово Людмиле предоставлю сразу. Итак, Людмила, здравствуйте, вы в эфире. Вот так бывает всегда, когда...
Не можете знать. Она только появится через несколько минут, а может быть появилась, пока я поднималась в студию. Недавно пришло сообщение, что в Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста-правозащитника Александра Подробинника. Ну, мы много говорили и писали об этой истории. И вот, согласно решению суда и судьи Ольги Васильевны Соловьевой, Подробинник должен опровергнуть следующую фразу. Заметьте, одну единственную из всей своей статьи, которая называлась «Как антисоветчик антисоветчиком». Итак, фраза звучит так. «Ваша родина не Россия, а Советский Союз. Вашей страны, слава богу, 18 лет как нет», пишет Подробинник. И теперь он должен опровергнуть эту фразу. То есть, видимо, по мнению судьи Соловьевой, Советский Союз по-прежнему существует. И ветераны, про которых писал Подробинник, родились не в Советском Союзе, а в России. В общем, вполне революционное решение суда. И его комментирует на сайте «Радио Свобода» наш коллега Юрий Васильев, который именно этой теме посвятил свой блог. Я напомню, что многие журналисты «Радио Свобода» ведут блоги на сайте, на нашем сайте свободанews.ру, но не только журналисты. Там по-прежнему существует проект «Реальные блоги реальных людей», где люди, не являющиеся профессиональными журналистами, тем более не являющиеся сотрудниками «Радио Свобода», рассказывают о своем собственном социальном опыте. Но вот сегодня я предлагаю вниманию блог, написанный профессиональным журналистом. Мне кажется, что такое сенсационное решение о возрождении Советского Союза достойно того, чтобы о нем написать.
Спасибо, Людмила. Я еще раз напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А я также приношу нашим слушателям извинения за небольшую техническую паузу в эфире. Так всегда бывает, когда общаешься с человеком, с которым очень давно хотел поговорить, ждал этого момента в программе, делаешь красивый текст ведущего, ну а потом после этого получаются какие-то сбои. Ну, такое бывает. И мы, тем не менее, продолжаем программу и переходим к очень важной теме. Я напомню, что сегодня, 27 января, в мире отмечается День памяти жертв Холокоста. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили самый, наверное, страшный, известный нацистский лагерь смерти на территории Польши, Аушвиц-Биркенау, вблизи города Освенцим. 27 января, День памяти жертв Холокоста, отмечается и в Германии. И о нем в сегодняшнем дне, о траурных мероприятиях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
До установления Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января в Германии с 1996 года по инициативе тогдашнего президента страны Романа Херцога 27 января отмечался как День памяти жертв национал-социализма. С тех пор в этот день проходит специальное, посвященное этому событию, заседание Бундестага. Его транслирует Первый канал общественного телевидения. В этот день в Бундестаге по традиции выступает с речью встречу почетный гость заседания. В прошлые годы с речами выступали известные историки и политики, общественные деятели, свидетели времени. Среди них были, например, пережившие Холокост писатели, лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, лауреат Нобелевской премии по литературе Имре Кертес. Честь выступить перед депутатами Бундестага сегодня предоставлена президенту Израиля, лауреату Нобелевской премии мира Шимону Пересу и пережившему Холокост польскому историку Феликсу Тыху. В заседании Бундестага, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста, принимают участие президент страны Хорст Кёллер, канцлер Ангела Меркель, депутаты Бундестага и представители объединений жертв нацизма. На заседании традиционно присутствуют участники ежегодной конференции молодежи Германии, Франции и Польши, которые после заседания должны обсудить с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, а также Шимоном Пересом и Феликсом Тыхом результаты своих дискуссий на темы преступлений национал-социализма. Вице-президент Бундестага Петр Пау проводит этот день, представляя немецких депутатов на мероприятиях в Польше, проводимых в связи с 65-й годовщиной освобождения лагеря смерти в Освенциме. Если вы произнесете в Германии это слово «Освенцим», то не удивляйтесь, никакой реакции не будет. Слово это в Германии неизвестно, здесь говорят «Аушвиц», и это название навечно связано с Холокостом. Германия прошла долгий путь выздоровления от нацистской чумы. Вскоре на Берлинском кинофестивале пройдет премьера нового документального фильма о прокуроре Фрице Бауэре, которому только в начале 60-х удалось посадить на скамью подсудимых администрацию Аушвица Освенцима. Автор фильма о Фрице Бауэре Илона Циок считает, что лагерь правильно было бы везде в мире называть Аушвиц. Говорит Илона Циок.
Я не говорю Освенцим или Освенцим, потому что тогда это был Аушвиц, и это не было на территории Польши, понимаете? Потому что это так, как будто это поляки сделали.
А чья это была территория в тот момент?
Германия. Силезия. Но это было недалеко от Кракова, а там было очень много евреев. Значит, они выбирали в Польше. Люблин, это был центр еврейский, Уч и Краков. И поэтому они построили эти лагеря именно там, где было много евреев. Потому что это не был КЦ, это был Vernichtungslager. Как это по-русски?
Лагерь уничтожения.
Уничтожение, да. Это были те три. Собибор, Аушвиц, да. Треблинка.
Выступление перед депутатами Бундестага в этот день Шимона Переса символизирует и осознаваемую ныне всеми немецкими политиками историческую ответственность Германии за судьбу и безопасность Израиля. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
Российская политическая благосфера снова рассуждает о майоре Дымовском, который приобрел широкую известность после того, как рассказал в интернете о злоупотреблениях в работе новороссийской милиции. Поводом нового обсуждения стал арест Дымовского по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. По непроверенным сведениям, речь идет о хищении нескольких десятков тысяч рублей, выделенных на оперативные мероприятия. Судя по довольно спокойной реакции блогеров, неожиданностью это событие не стало. Сейчас арестом критика власти никого не удивишь. Однако блогерам захотелось подвести итоги и, наконец, разобраться, в чем же состоит политический проект Дымовского. На портале liberty.ru, курируемом фондом эффективной политики Глеба Павловского, появился текст Марии Доброскокиной под названием «Мясорубка для Дымовского». По мнению автора, все беды Дымовского происходят от того, что он не смог правильно построить диалог с властью, так как не предложил никакой позитивной программы, и в итоге оказался заложником политических игр оппозиции.
Дымовский первые несколько дней после своего появления был ничейный, то есть такой неотработанный материал, неграненный алмаз, гранить которым могла и власть, и оппозиция в той форме, в какой им вздумается. Власть отказалась, оппозиция подобрала. Можно ли сказать, что Алексей Дымовский – жертва системы? Типичное только не надо под системой понимать Кремль и его окрестности. В данном случае это понятие гораздо шире. Мораль сей басни в том, что политика – это большая шахматная доска, а для некоторых, вроде Дымовского, и вовсе гигантская мясорубка, которая перемалывает их в своем чреве, чтобы они стали частью общего узорчатого фарша. И ножички оппозиционеров в этой мясорубке оказываются порой куда острее и опаснее, чем громадный маховик официальной власти.
Впрочем, до последнего момента либералы относились к милиционеру Дымовскому неоднозначно. Его арест, который сам Дымовский назвал политическим, вероятно, расставит акценты по-новому. Например, о необходимости пересмотреть отношение к опальному майору пишет в своем блоге журналист и общественный деятель Олег Козырев.
К сожалению, многие мои единомышленники в оппозиции, мягко говоря, сторонились Дымовского. Я, конечно, понимаю, что идеально было бы ждать годами прекрасного милиционера, который прискакал бы на белом коне и сообщил бы о коррупции, преклонив колено в клятве верности идеалам либерализма. Но такого милиционера нет пока и вряд ли появится. Дымовский такой, какой он есть. И сегодня, когда он арестован, я надеюсь, демократические и политические силы однозначно выскажутся против ареста майора и, что тоже важно, поддержат его и политически. А вообще, конечно, Дымовский – это Ходорковский милиционеров.
Между тем, сам Дымовский 25 января объявил трехдневную голодовку. В переданном представителям общественной наблюдательной палаты письме он сообщает, что посвящает ее Дню памяти ритуально казненной царской семьи Романовых в 1918 году. В англоязычных блогах снова обсуждают войну. На этот раз поводом для дебатов послужили статистические выкладки, опубликованные на прошлой неделе исследовательской группой Human Security Research при факультете международных отношений Канадского университета Саймон Фрейзер. Доклад носит название «Цена войны уже не так высока». В качестве приглашенного автора в блоге президента Института Global Americana Джоана Коула с оценкой документа выступила доцент Колумбийского университета Лесли Робертс.
Основной тезис документа гласит, в условиях современных войн уровень смертности снижается. Если бы это действительно было так, нам оставалось бы только радоваться. Исследование основывается на данных ООН по смертности детей до 5 лет. В большинстве рассмотренных военных конфликтов этот показатель к концу войны оказывался ниже, чем был в ее начале. Авторы объясняют этот парадокс изменением природы войны, развитием здравоохранения и гуманитарной помощи. Это все равно, что сказать, что теракты улучшают финансовое положение людей, поскольку средний доход американцев в период между 1997 и 2002 годами демонстрировал рост.
Какое значение все это имеет для среднего американца? Лесли Робертс отвечает.
Речь здесь идет о правительственном контроле над информацией о смертности среди гражданского населения. Этот доклад настаивает на том, что смертность следует считать по официальным данным, предоставленным воюющими сторонами, тогда как реальную ценность в ситуации конфликта представляют данные небольших исследований, проводящихся в местах бедствия независимыми организациями и учеными. Этот доклад бессовестным образом пытается помешать неправительственным организациям рассказывать миру правду о гуманитарных катастрофах.
Доклад вызвал острую дискуссию и на портале Huffington Post. Пользователь MacWriter ставит под сомнение данные, на которых строится доклад.
Техника подсчета жертв, с которой работает доклад, дает абсурдно низкие результаты, что играет на руку западным политикам. Не так типа все и страшно. Цифры они получают из моргов и местных средств массовой информации, а ведь многие тела в морги не попадают, особенно после тяжелых бомбардировок. Да и убийцы не спешат сообщить газетам, сколько народу они сегодня положили.
Сравнение с войной во Вьетнаме приводит в данном случае к неутешительным выводам. Пользователь Боба the Clown констатирует.
Единственное, что смогло остановить войну во Вьетнаме – высокие потери и хиппи. На этот раз войну ведут наемники из Blackwater и беспилотная техника, что сводит потери среди военных к приемлемой для общества цифре.
Пишет пользователь Боба the Clown на портале Huffington Post.
Напоминаю, что над рубрикой «Сетевые разговоры» работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники. В Ингушетии на территории 7 сел Суженского района введен режим контртеррористической операции. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинока. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении в стране.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
65 лет назад был освобожден Освенцим. Мир отмечает День памяти жертв Холокоста.
Комментарии экспертов.
Трагедия клуба «Хромая лошадь» виновата чиновничество. Анализ от генерала милиции Владимира Овчинского.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Кандидат «Существо эфирное». Как улучшить избирательную систему США?
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переговоры России и Беларуси об условиях поставок и транзита российской нефти по-прежнему не принесли результата. Вместе с тем в Москве не исключают, что в сложившихся условиях белорусская сторона может пойти на несанкционированный отбор топлива, предназначенного для европейских потребителей. Подробнее об этом мой коллега Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Россия и Белоруссия пытаются договориться о новых условиях поставок российской нефти белорусским потребителям с октября 2009 года, однако компромисс до сих пор не найден. Необходимость проведения таких переговоров была связана с тем, что в наступившем году истек срок действия трехлетнего межправительственного соглашения, в соответствии с которым Минск получал топливо из России на эксклюзивных условиях, то есть в отношении этих поставок действовал понижающий коэффициент к стандартной экспортной пошлине. Теперь Москва намерена такую льготу отменить, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Так или иначе, последние три года Россия за счет льготных ставок пошлин спонсировала белорусскую экономику. Скажем, за последние три года это составило порядка 10 миллиардов долларов. И, в общем-то, в рамках вот этой вот общей логики по минимизации спонсирования экономик наших друзей и соседей, мы и минимизировали вот это вот спонсирование. Сейчас началась эта линия. Россия предлагает, что нет вопросов в рамках таможенного союза. Мы не берем вообще никаких пошлин за тот объем, который поставляется для нужд Беларуси. Однако мы, естественно, будем брать пошлины с той нефти, которая потом пойдет на экспорт.
Иначе говоря, Россия предложила поставлять Беларуси беспошлино чуть более 6 миллионов тонн нефти, необходимой ей по расчетам Москвы для внутреннего потребления, а остальные объемы оплачивать с учетом 100% экспортной пошлины, составляющей сейчас почти $270 за тонну. Речь идет примерно о 20 миллионах тонн российской нефти, которые ранее Белоруссия успешно реэкспортировала, получая за счет разницы цен неплохую прибавку в бюджет. Сейчас предметом торга, по словам аналитика инвестиционной компании «Универ» Дмитрия Александрова, скорее всего, является объем беспошлинных поставок.
К сожалению, тут достаточно ограничен сейчас объем информации. По последним данным, которые более-менее глубоко позволяли проникнуть в ситуацию, это, в общем, на самом деле, конец прошлого, начало этого года, и тогда все, в общем, крутилось вокруг решения о беспошлинной поставке вот еще дополнительных 2 миллионов тонн. По масштабам вопросов в деньгах, с одной стороны, да, это достаточно небольшая сумма для российского бюджета. Именно это заставляет предположить, что, возможно, есть и какие-то иные проблемы. В частности, можно их увязывать с тем, чтобы российские компании получили доступ к иностранным капиталам ряда нефтехимических предприятий на территории Беларуси.
В свою очередь, белорусская сторона в качестве аргумента выдвинула, или, по крайней мере, обещала выдвинуть, требование о 10-кратном повышении ставки на транзит российской нефти в европейские страны. Евгений Минченко допускает, что в этом вопросе Москва может пойти Минску навстречу, хотя и не столь значительно, как бы это хотелось последнему.
Как вариант, хотя у российской стороны есть достаточно четкий аргумент, потому что белорусская сторона говорит, что в России тариф на прокачку выше, чем в Беларуси. Но у России есть очень высокая инвестиционная составляющая, а в Беларуси все трубы уже построены, а нам необходимо это отчислять на тот же самый Восточный Сибирь, Тихий океан и так далее.
В целом, как считает Евгений Меченко, сторонам в итоге все-таки удастся договориться, хотя параметры нового соглашения сейчас прогнозировать сложно. Скорее всего, по его словам, Россия согласится с увеличением объемов нефти, беспошлино поставляемой Белоруссии для собственных нужд.
Учитывая, что там есть целый набор переговорных позиций, сложно обозначить точки этого компромисса. Но я думаю, что возможный вариант может быть некоторое увеличение беспошлинной квоты для нужд белорусской экономики.
Пока переговоры не завершены, а потому Москве не исключает, что Белоруссия, исчерпав собственные запасы нефти, начнет брать ее из экспортных трубопроводов. Насколько вероятен такой сценарий развития событий? Аналитик инвестиционной компании «Универ» Дмитрий Александров.
Если исходить из опыта прошлых лет, в принципе, вероятность это очень высока. То есть прекращение поставок для Беларуси приведет к тому, что отбор будет начат. Но на самом деле сейчас не вполне понятна политическая линия Минска в этом вопросе. И поэтому можно допускать варианты, при которых Минск не будет этого делать. На мой взгляд, скорее всего, даже до этого не дойдет просто. Потому что здесь завязаны интересы как российских нефтяных компаний, которые, оказывается, сейчас достаточно большое давление финансовое внутри страны, так и интересы самой России, потому что это удар достаточно большой по таможенному союзу, по идее таможенного союза.
Впрочем, Дмитрий Александров не исключает ограничения поставок российской нефти непосредственно белорусским потребителям, хотя таких предупреждений со стороны Москвы пока не звучало.
В любом случае, я думаю, что поставки не будут перекрываться полностью, и если были достигнуты предварительные договоренности по 6 миллионам тонн, то, скорее всего, они будут ограничены в рамках оставшихся 2 миллионов тонн. Ну, возможно, да, будет производиться несанкционированный отбор, но пока, я думаю, что до этого все-таки не дойдет. Судя, по крайней мере, по тому, что в прессу не происходит утечка информации о том, что в ближайшее время поставки могут быть приостановлены.
Схожее мнение и у директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Однако он не считает, что в результате очередного нефтяного спора между Россией и Белоруссией пострадают европейские потребители.
С Европой ничего страшного, насколько я понимаю, не будет, но да, возможность несанкционированного отбора есть, просто потому что вот те лимиты, которые Россия обозначила, там порядка 6 миллионов тонн, они фактически в ближайшее время будут вычерпаны.
О сроках возобновления российско-белорусских переговоров официально пока ничего не сообщается. Известно лишь, что стороны продолжают работу на уровне экспертов. Групп.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Радио «Свобода» в рамках этой рубрики начинает цикл рассказов о британской прессе под общим названием «Старейшая печать мира». Что происходит сегодня с газетами и журналами в стране, где свобода печатного слова с давних пор считается одним из важнейших общественных устоев? Свое мини-исследование на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян начала с беседы с Дэниелом Джонсоном, главным редактором журнала «Стэндпойнт».
Ежемесячный журнал «Стэндпойнт» «Позиция» существует с мая 2008 года. В то время о грядущем финансовом кризисе всерьез беспокоиться еще не начали. Однако будущее прессы в Британии, да и во всем мире, уже мало кому представлялось радужным. Можно сказать, что время для открытия нового издания было выбрано не самое простое. Журнал, сразу заявивший, что задача его – воспевать западную цивилизацию, никогда не претендовал на массовость. Его неоконсервативное направление заведомо отпугнуло часть потенциальных читателей, а открытые проамериканские настроения сыграли роль красной тряпки для многих британских либералов, тех, кто считает, что двум нациям, разделенным общим языком, в некоторых вопросах нипочем не сойтись. Учредители журнала столкнулись с рядом препятствий, даже при выборе названия, первоначально задуманного как «Counterpoint» – «Контрапункт». Тут им перебежало дорогу другое издание. Тем не менее, спустя без малого 2 года у главного редактора Дэниела Джонсона есть основания говорить об успехах.
Думаю, нам есть чем гордиться. Нам, несомненно, удалось добиться того, чтобы нас услышали в разных частях мира, во многих важнейших местах. Нас читают в Белом доме, в Ватикане и, надеюсь, в Кремле, а также, конечно, на Даунинг-стрит и в правительственных кругах множества европейских стран. Полагаю, мы постепенно превращаемся во влиятельный орган. Разумеется, «Стэндпойнт» – ежемесячник все еще относительно новый, относительно небольшой, рассчитанный на интеллектуальную аудиторию. Циркуляция журнала – 10 тысяч экземпляров, что на первый взгляд не так уж много. Однако для издания подобного рода это уже достаточно высокий результат. Мы вполне успешно конкурируем с другими политико-культурными журналами в Британии и Соединенных Штатах. В этом и состояла наша цель – стать членами этого, если угодно, элитарного кружка, которому принадлежат такие издания, как Commentary, New Criterion, Prospect, Spectator. По-моему, сегодня мы пользуемся уважением и признанием наряду с ними.
«Стэндпойнт» отводит важное место политике. Наиболее яркие материалы здесь посвящены текущим событиям, в том числе российским. Январский номер содержит 2 статьи молодого журналиста Бена Джуда «Сибирь в поисках ГУЛАГа» и «Последнее чаепитие с русским агентом». Первый из них – автор беседует с человеком, сидевшим в лагере вместе с Солженицыным. Во второй рассказывает о встрече с бывшим офицером российских спецслужб, впоследствии оппозиционером, депутатом Национальной ассамблеи, публицистом Антоном Суриковым, состоявшейся недолго до его смерти. Оба материала – прекрасные образчики современной журналистики. Интервью с Суриковым можно прочесть только в онлайн-версии. По каким принципам редколлегия решает, что ставить в номер, что выкладывать на сайт?
Что для этой статьи у нас попросту не хватило места в бумажной версии. К тому же поджимали сроки. Она не успевала к сдаче номера. В целом дело обстоит так. Мы используем сайт для тех дополнительных материалов, которые не помещаются в печатную версию. Разумеется, этим-то и замечательна идея онлайн-версии. Тем, что никаких ограничений на объем нет. Можно размещать материалы в любых количествах. С самого начала мы постоянно улучшали наш сайт. Старались сделать его более читабельным. Мне кажется, теперь это один из лучших сайтов, существующих у журналов подобного рода. Там имеется ряд блогов, которые ведут известные люди. Кроме того, практически все, что входит в бумажную версию, можно прочесть бесплатно в сети.
Публикуя статьи о Ближнем Востоке, Афганистане, России, Standpoint то и дело обращается к теме свободы печати в этих странах. А какова ситуация со свободой печати в Британии и, в частности, в самом журнале?
Как наверняка известно российской аудитории, формальной цензуры в Британии нет. Однако существуют законы о клевете, они здесь чрезвычайно суровы. Поэтому редакторам, вроде меня, приходится очень внимательно проверять все факты, публиковать лишь точную информацию, непредвзятые комментарии. Иначе легко оказаться впутанным в какой-либо процесс. Для такого небольшого журнала, как Standpoint, это может закончиться закрытием издания. Владельца как такового у нас нет. Мы не коммерческая организация. Разумеется, у нас есть спонсоры, дающие нам возможность печататься. Главный из них – Алан Беккер, крупный судовладелец. Мистер Беккер – близкий друг. Он оказывал поддержку журналу задолго до его официального открытия. Но в редакционные дела он никаким образом не вмешивается. Словом, мне как редактору очень повезло. У меня за спиной не стоят, постоянно заглядывая через плечо, ни богатый хозяин, ни акционеры.
Жаль, что изданию не удалось отстоять название «Контрапункт». Музыкальные аллюзии были бы вполне уместны для ежемесячника, где регулярно пишут и о классической музыке. Раздел «Культура и искусство» в журнале не менее интересен, чем те, где речь идет о политике, истории и обществе. Но название «Позиции» тоже близко во всех смыслах редактору, бывшему в свое время шахматистом международного уровня. Подводя итоги прошедшего десятилетия, Дэниел Джонсон в своей колонке так комментирует обстановку в мире, страдающем от эпидемии терроризма. «В этой партии вслепую игра ведется не на жизнь, а на смерть. И до развязки еще очень далеко». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Всемирный день памяти жертв Холокоста. Такова одна из главных тем следующего часа программы. Кроме того, вас ждет прямое включение нашего корреспондента в Страсбурге. Депутаты ПАСЕ заслушали доклад о свободе прессы в разных странах мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я постоянно работаю с сербскими оперативными службами.
В портовой Клайпеде была задержана крупнейшая в истории Литвы партия чистого кокаина.
Находится в поселке порядка 120 сегодня ОМОНовцев.
Лужков требовала провернуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Отказ.
Скорее всего, женщин в Чедре просто не будут пускать в государственное учреждение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».